стемнело. И мрак становился все гуще, что явно указывало на ухудшение погоды. Лошади, выпряженные из саней, с видимым беспокойством жались друг к дружке. Ветер набегал порывами, грозя сорвать нашу импровизированную палатку. Казалось, нам предстоит мучительная ночь. Мы все же приготовились ко сну. Луиза устроилась в наших санях, мы с сыном Григория в палатке, возчики, опрокинув сани, легли под ними прямо на снегу. Неподалеку от нас была навалена целая гора веток. Как оказалось, возчики приготовили их для костра, который они собирались поддерживать всю ночь, чтобы отпугивать волков. Их, несомненно, привлечет к нам запах медвежьего мяса. Эта мера показалась мне очень разумной. Мы завернулись в свои шубы в ожидании двух врагов — волков и снега. Враги эти не заставили себя долго ждать. Прошло не более получаса, как началась метель, и в то же время я услышал отдаленный вой волков. Последние меня беспокоили гораздо больше, чем метель, но, видя, что волки не приближаются, я понемногу успокоился и заснул крепким сном. Не знаю, как долго я проспал, но мигом пробудился, почувствовав, что на меня свалилась какая-то тяжесть. Я хотел вскочить, но не тут-то было. Что-то увесистое лежало на мне, не давая возможности пошевелиться. Я попробовал крикнуть, но голос мой тут же замер. В первую минуту я не мог сообразить, что случилось. С превеликим трудом мне удалось протянуть руку к своему товарищу по несчастью. Он с силой привлек меня к себе, и голова моя оказалась снаружи. Дело в том, что под тяжестью снега наша палатка рухнула, и пока я тщетно пытался выбраться из-под нее, сын Григория попросту разрезал ее своим ножом. О сне уже нечего было думать. Снег продолжал падать крупными чистыми хлопьями и вскоре целиком засыпал все сани, на месте которых образовались снежные бугры. Около 6 часов утра снег перестал, но небо оставалось хмурым. Когда совсем рассвело, Григорий, внимательно осмотрев небо, покачал головой и позвал остальных возчиков. Одни выползли из-под своих саней, других так занесло, что их пришлось отрывать. Светлее не становилось, хотя было не так уж рано. День боролся с ночью, и ночь, казалось, одержит над ним верх. Погода ничего хорошего не предвещала. За ночь снега нападало столько, что он доходил до колена, в более низких местах, до пояса. Конечно, не было признака дорог, а ветер намел местами огромные сугробы, скрывшие от глаз все неровности почвы. Оставаться здесь не представлялось возможным. У нас не было ни крыши над головой, ни дров, ни провизии. Идти дальше было опасно, возвращаться — не менее опасно. Возчики советовали переждать здесь непогоду, но мы и слышать не хотели об этом. Григорий разделял наше мнение, говоря, что нужно продолжать путь. «Ждать, — утверждал он, — дольше нельзя. Снегу может нападать столько, что он окончательно отрежет нас от всякого жилья. Нужно ехать, и как можно скорее. Завтра, по его мнению, мы уже доберемся до Екатеринбурга». Как ни привлекателен был план Григория, но он заключал в себе и много опасностей. Ветер продолжал дуть, а здесь в горах часто бывают обвалы. Это и беспокоило возчиков, которые не соглашались с Григорием, яростно оспаривая его мнение. В спор пришлось вмешаться фельдъегерю. Он заявил возчикам, что мы едем по высочайшему повелению, а потому ждать не можем. Услышав это, возчики перестали роптать и немедленно стали собираться в дорогу. Через полчаса мы были уже готовы и опять караваном потянулись вперед. Впереди всех шел опять сын Григория с длинным шестом, затем ехал в санях сам Григорий, а за ним следовали мы. Остальные сани вытянулись гуськом вслед за нами. Как я уже говорил, мы достигли самой высокой точки перевала, и нам предстояло теперь спускаться с горы. Вдруг мы услышали крик и увидели, что сын Григория провалился куда-то. Мы выскочили из саней и добежали до того места, где он исчез. На глубине футов 15 торчала из снега только судорожно двигавшаяся рука. В эту минуту подоспел отец с длинной веревкой, которой он хотел обвязать себя, чтобы спуститься вниз и попытаться спасти сына. Но один из возчиков вызвался заменить его, сказав, что Григорий должен беречь себя. Он всем нужен, чтобы вести караван. Смельчака обвязали веревкой, и мы, человек 6 или 8, принялись быстро разматывать ее, так что возчик успел схватить руку парня в тот момент, когда она уже погружалась в снег. Взяв сына Григория в охапку, он дернул веревку в знак того, что нужно тянуть его наверх. Вскоре он показался из пропасти с сыном Григория, который находился без сознания. Мы занялись приведением его в чувство. Он очнулся после того, как ему влили в рот изрядную дозу живительной влаги из моей бутылки. Старик был счастлив, что сын его дешево отделался. Молодой возчик хотел по-прежнему идти впереди шестом, но отец не позволил этого. Да и мы запротестовали. Вместо него пошел другой, а потерпевшего мы поместили в сани к Луизе, закутав его как можно теплее. Мы продолжали путь очень медленно и осторожно, стараясь держаться поближе к отвесному склону горы, под которым, вероятно, проходила наша дорога. После нескольких часов довольно крутого спуска мы добрались до рощи, похожей на ту, в которой провели первую ночь. Никто из нас ничего не ел с самого утра, и было решено сделать привал и подкрепиться. Лошадей также нужно было покормить. Какое счастье, что здесь были хвойные деревья. Нам достаточно было срубить 1-2 из них, чтобы получился великолепный костер, вокруг которого мы с удовольствием расположились и стали готовить себе пищу. Я отрезал кусок медвежатины и зажарил его прямо на огне. Но и в таком виде мясо показалось нам очень вкусным. Мы ели только мясо, так как хлеба у нас оставалось очень мало. Как ни коротка была эта остановка, но и нам, и лошадям она дала возможность подкрепиться и отдохнуть. В полдень наш караван снова пустился в путь. 3 часа мы проехали без всяких приключений. Вдруг раздался какой-то грохот, как бы удар грома, повторенный эхом окрестных гор. Сильнейший порыв ветра поднял тучи снежной пыли и обдал нас ею. Григорий резко остановил сани и крикнул: «Обвал!» И мы все молча застыли на месте. Лавина пронеслась неподалеку от нас, и если бы до этого мы продвинулись еще на какую-нибудь версту, она непременно увлекла бы нас с собой. Видя, что опасность была так близка и так благополучно миновала, возчики поснимали шапки и перекрестились. Правду сказать, это происшествие не явилось для нас полной неожиданностью. Еще накануне Григорий высказал опасение, как бы нам не попасть под обвал. Когда ветер стих, мы попробовали ехать дальше, но перед нами буквально выросла гора снега, объехать которую вследствие узости дороги не представлялось возможным. Нужно было пробиться через нее. Однако, сделав несколько шагов, мы остановились. Лошади вязли в снегу буквально по брюхо. Пришлось их вытаскивать, а из одних саней и вовсе выпрячь. Гора упавшего снега, преградившая нам путь, оказалась гораздо больше, чем можно было предполагать. Чтобы проложить в ней путь, потребовалось бы несколько часов. Хотя еще было не поздно, начало смеркаться, быстро надвигалась ночь. Нечего было и думать об устройстве шалаша или палатки. Мы выпрягли лошадей и, поставив сани полукругом возле отвесного склона горы, загнали лошадей в огороженное таким образом пространство. Сами же мы разместились в санях и приготовились провести ночь под открытым небом. Поступили мы так на случай появления волков, так как, не имея ни дров, ни веток, мы не могли держать их на почтительном расстоянии. Едва мы окончили эти приготовления, как наступила ночь. Об ужине никто даже не подумал. Все мы удовольствовались куском хлеба. У меня еще оставалась бутылка водки, которую я предложил Григорию, но он отказался, сказав, что придет время, когда она нам понадобится. Луиза вспомнила, что, уезжая из Москвы, она взяла с собой два фонаря. Они оказались весьма кстати, свечи в них были, и мы тотчас же зажгли их. Конечно, в этой заснеженной пустыне слабый свет фонаря был едва мерцающей точкой, но и она нам очень пригодилась. Мы вбили в снег два шеста и повесили на них фонари. Нас было всего 10 человек мужчин. Двух возчиков Григорий назначил дозорными, а остальные, и я в том числе, принялись расчищать завал. Мороз все крепчал, и я с ужасом думал о предстоящей ночи. Часа 3-4 мы проработали довольно спокойно, и водка, так удачно сбереженная Григорием, очень помогла нам, когда раздался протяжный вой. Это были волки. Мы поспешили укрыться в санях и приготовились к защите. Волки, хотя и были неподалеку, но нападать на нас не осмеливались. Их все-таки отпугивал свет фонарей. Как я уже говорил, мы были защищены с одной стороны отвесным склоном горы, а с другой — полукругом наших саней, на которых мы держали оборону, вооружившись кто топором, кто ножом, и только у нас с фельдъегерем было по карабину и по паре пистолетов. Прошло с полчаса. Волки подвигались все ближе и ближе. Вдруг один из них отделился от стаи и стал подбираться к нам. «Я прицелился в него! Стреляй!» — крикнул Григорий. Раздался выстрел, и зверь упал. В ту же минуту на него набросились 5 или 6 волков и стали рвать его на части. Некоторое время мы могли быть спокойны. Волки отошли и держались от нас на приличном расстоянии, но завывание их не прекращалось. Временами оно настолько усиливалось, что казалось, число их все растет. «Глянь-ка», — сказал Григорий, — «как беспокоятся лошади, стало быть, волки близко». В эту минуту несколько волков, отделившись от стаи, бросились прямиком на поставленные цепью сани, готовясь, очевидно, перескочить через них и атаковать лошадей. Нападение это было так стремительно, что мы едва успели дать им отпор. Так мы провели всю ночь. Когда волки становились уж слишком нахальны и близко подходили к нам, мы встречали их выстрелами, что давало нам временную передышку. Всего мы убили за ночь 7 волков. Как только небо посветлело, волки оставили нас в покое. Мы сразу же принялись за работу, и когда взошло солнце, путь через завал был закончен. Мы поспешили выехать, и часа через 3 добрались до небольшой рощи. Возчики очень обрадовались, увидев ее. Отсюда до жилья было недалеко. В этой роще мы ненадолго остановились, чтобы дать передышку лошадям и подкрепить свои силы горячей пищей. Немедленно было срублено несколько деревьев, разведен костер, и на нем зажарены остатки медвежатины. Покончив с едой, мы двинулись дальше, и вскоре за выступом скалистой горы увидели к великой своей радости деревушку, а в 4 часа пополудни уже остановились у ее первой избы. Здесь мы переночевали, и этот отдых после всего перенесенного показался нам раем. На следующий день мы простились с возчиками и в благодарность за все, что они для нас сделали, подарили им 500 рублей. Мы ехали по огромной сибирской равнине, которая тянется к северу вплоть до Ледовитого океана, и на всем этом обширном пространстве нет ни единой возвышенности, которая заслуживала бы название горы. Благодаря фельдъегерю нам всюду давали лучших лошадей, а ночью нас сопровождало обыкновенно несколько вооруженных верховых, скакавших справа и слева от наших саней. Мы проехали, не останавливаясь, Екатеринбург и даже не посетили его великолепных магазинов драгоценных и полудрагоценных камней. После всего, что мы перенесли в последние три дня, город показался нам красивым и богатым. Затем, миновав Тюмень, мы оказались в Тобольской губернии. Семь дней спустя, после жуткого перевала через Уральский хребет, мы въехали ночью в самый Тобольск. Мы были крайне измучены тяжелой дорогой, но Луиза, нетерпение которой росло по мере того, как она приближалась к графу Алексею, не захотела задерживаться в городе ни на один день. Переночевав в Тобольске, мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село на Иртыше, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Анненкова. В Козлове мы явились к коменданту и предъявили ему свои документы. Комендант отнесся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анненкова и узнали, что он совершенно здоров. Мы решили с Луизой, что сперва я пойду к Алексею один, чтобы подготовить его к ее приезду. Я попросил у коменданта разрешение на свидание с Анненковым, и он охотно дал мне его. Ввиду того, что я не знал, где именно живет граф, и плохо говорил по-русски, мне дали в провожатые какого-то казака. Мы дошли с ним до обособленного поселка, состоящего из двух десятков домов и обнесенного высоким забором. Все его входы и выходы охранялись часовыми. Нас пропустили. Казак остановился у одного из домиков и показал мне, что это здесь. С замиранием сердца постучал я в дверь и услышал в ответ: «Войдите!» Открыв дверь, я увидел Алексея, он лежал одетый на кровати, рука его бессильно свесилась, и книга, которую он, видимо, читал, валялась на полу. Я остановился на пороге, а он приподнялся с изумлением, глядя на меня. «Здравствуйте», — сказал я. «Вы не узнаете меня?»
«Боже мой! Это вы! Вы!»
Он вскочил с кровати и горячо обнял меня, затем отступил назад и, всплеснув руками, спросил: «Вы тоже сосланы? И я причина этому?» «Успокойтесь», — сказал я. «Я приехал сюда добровольно». Он горько улыбнулся. «Добровольно? В Сибирь? Объясните мне, в чем дело? Но раньше скажите мне, как Луиза?» «Могу вам сообщить самые свежие новости о ней».
«Вы ее оставили месяц тому назад?»
«Нет, всего лишь 5 минут».
«Боже мой!» — воскликнул он. «Что вы говорите?»
«Истинную правду. Луиза здесь».
«О, святая женщина!» — прошептал Алексей. Прошло несколько секунд, в течение которых Анненков стоял, глубоко задумавшись.
«Так Луиза здесь?» — переспросил он. «Но где же она?»
«У коменданта».
«Скорее идемте к ней!»
«Ай, право, я с ума сошел. Совсем забыл, что живу под замком и не могу выйти из своего загона без разрешения жандармского ротмистра. Дорогой друг», — обратился он ко мне, — «сходите за ней, приведите ее сюда. Я хочу ее увидеть, обнять. Впрочем, нет, оставайтесь. Ваш проводник сходит за ней, а в ожидании вы все мне расскажете».
Он сказал несколько слов казаку, и тот вышел, чтобы выполнить его поручение. Я рассказал Алексею все, что произошло с момента его ареста. Как Луиза решила ехать к нему, как она все продала, как у нее украли деньги, о нашем путешествии в Москву, о том, как ее приняли его мать и сестры, и закончил описанием наших лишений и опасностей при перевале через Урал. Анненков слушал меня, затаив дыхание. Время от времени он пожимал мне руку, не в состоянии промолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал и подбегал к двери. Ему все казалось, что кто-то идет. Наконец дверь отворилась, но казак вошел один.
«В чем дело?» — спросил граф, побледнев.
«Комендант ответил, что вам должны быть известны правила».
«Какие правила?»
«Запрещающие ссыльным принимать у себя женщин».
Граф провел рукой по лбу и подавленный опустился в кресло. Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея, на лице которого отражалась смена обуревавших его чувств. Помолчав, он обратился к казаку. «Нельзя ли попросить сюда жандармского ротмистра?» — спросил он.
«Он был у коменданта в одно время со мной.
Будьте так любезны! Подождите его у порога и попросите от моего имени зайти ко мне!» Казак поклонился и вышел.
«Эти люди все же слушаются вас», — заметил я.
«Да, по привычке», — ответил он, улыбаясь. «Можно ли представить себе более трагичное положение?» — продолжал он. «Она здесь, в нескольких шагах от меня, а я не могу ее видеть!»
«Не сомневаюсь», — сказал я, — «что вам завтра же дадут разрешение на свидание с нею. В противоположном случае вы напишете жалобу в Петербург
и получу ответ через 3 месяца. О, вы еще не знаете наших порядков!» Отчаяние, отразившееся на лице графа, испугало меня.
«Ну что ж», — заметил я, — «я готов остаться здесь на целых 3 месяца».
Анненков посмотрел на меня и улыбнулся. «Нет», — сказал он, — «я не надеюсь, что ее допустят ко мне. Очевидно, есть такой приказ, а против приказа не пойдешь».
«Это ужасно», — пробормотал я.
В это время отворилась дверь, и вошел жандармский ротмистр. Анненков шагнул к нему навстречу. «Сударь», — сказал он, — «сюда приехала дама из Петербурга специально для того, чтобы повидаться со мной. Она перенесла в дороге 1000 лишений и чуть не погибла. Неужели я не смогу ее увидеть?»
«Нет»,
— спокойно ответил ротмистр.
«Вы знаете, что арестантам запрещены свидания с женщинами.
Однако князю Трубецкому это было разрешено!»
«Да»,
— согласился ротмистр,
— «но ведь то была его жена».
«Ну а если эта женщина станет моей женой, она будет допущена ко мне?»
«Ну, конечно».
«О!» — вздохнул с облегчением Анненков. «Точно с плеч его свалилась гора. Тогда я попрошу пригласить сюда священника, а вас, — обратился он ко мне, — быть шафером на моей свадьбе».
Я обнял его молча, не будучи в силах произнести ни слова.
«Скажите же Луизе, — попросил меня Анненков, прощаясь со мной, — что завтра мы с нею увидимся». На другой день, в 10 часов утра, произошло бракосочетание графа Анненкова с девицей Луизой Дюпи. В сельскую церковь явились мы с Луизой, а вслед за нами Анненков с Трубецким и остальные ссыльные. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей наконец увидели друг друга и, молча преклонив колено перед алтарем, обменялись одним единственным словом. Это было слово «да», которое связало их навеки. Вернувшись в Санкт-Петербург, я нашел несколько писем, настоятельно призывавших меня во Францию. Дело было в феврале, следовательно, морской путь был закрыт. Я избрал поэтому санный путь и без особого огорчения покинул город Петра Великого, где я потерял почти всех учеников из-за событий, связанных с заговором. Итак, я ехал в обратном направлении по той самой дороге, которая 1,5 года назад привела меня в Петербург.
Но теперь вокруг меня был бескрайний снежный ковер. Древняя Московия и Польша остались позади, и передо мной были владения Его Величества прусского короля. И тут, высунув нос из саней, я увидел, к своему удивлению, мужчину лет 50, высокого, тонкого, сухопарого. На нем был черный фрак, такого же цвета жилет и штаны. На ногах его красовались башмаки с пряжками, на голове цилиндр. Левой рукой он прижимал к боку скрипку, в правой держал смычок, помахивая им словно тросточкой. Вид его показался мне столь нелепым, а место для прогулки столь неподходящим по морозу в 25-30 градусов, что я велел кучеру остановиться. Увидев, что я поджидаю его, незнакомец ускорил шаг, но без торопливости и с достоинством, преисполненным изящества. По мере того, как этот странный субъект приближался ко мне, я все внимательнее вглядывался в его лицо. Наконец, мои сомнения рассеялись. Да, это был мой соотечественник, которого я встретил, когда впервые попал в Санкт-Петербург. В двух шагах от саней он остановился, переложил смычок в левую руку и, сняв тремя пальцами свой цилиндр, поклонился мне по всем правилам хореографического искусства. «Сударь», — проговорил он, — «не сочтите за бестактность, но не могу ли я узнать у вас, в какой части света я нахожусь?» «Сударь», — ответил я, — «вы находитесь на южном берегу Немана, приблизительно в 30 лье от Кёнигсберга. Слева от вас лежит Восточная Пруссия, справа — Балтийское море».
«Так-так!» — воскликнул мой собеседник, явно обрадованный моим ответом.
«Не сочтите и вы за бестактность, с моей стороны», — проговорил я, «но объясните мне, сударь, каким образом вы оказались во фраке, в черных шелковых чулках, с цилиндром на голове и со скрипкой под мышкой, в 30 лье от всякого жилья, да еще по такому морозу? Вам это кажется странным? Не так ли? Но можете ли вы заверить меня, что я действительно нахожусь за пределами империи Его Величества Самодержца всея Руси? Вы находитесь во владениях короля Фридриха Вильгельма. Превосходно! Надо вам сказать, сударь, что на свою беду я давал уроки танцев почти всем молодым людям, которые злоумышляли против Его Величества Николая I. Как того требовало мое искусство, я постоянно бывал то у одних, то у других из них, а эти вертопрахи поручали мне свои злонамеренные письма, которые я передавал по назначению, клянусь честью, сударь, с таким же простодушием, с каким я передал бы приглашение на обед или на бал. Заговор всплыл на поверхность, вы, вероятно, слышали об этом. Я утвердительно кивнул. Не знаю, каким образом, но роль, которую я поневоле сыграл в этом деле, была раскрыта, и меня посадили в тюрьму. Положение было серьезное. Меня признали виновным в недонесении. Но как я мог о чем-нибудь донести, когда ровным счетом ничего не знал? Ведь это же яснее ясного. Я кивнул, выражая этим свое полное с ним согласие. «Так вот, сударь, в ту самую минуту, когда я ожидал, что меня повесят, меня усадили в закрытые сани, где, к слову сказать, ехать было очень удобно, но откуда меня выпускали только два раза в день для удовлетворения естественных потребностей, таких как принятие пищи?» Я кивнул в подтверждение, что все прекрасно понимаю. «Короче говоря, сударь, четверть часа тому назад меня высадили среди этой равнины, и мои провожатые умчались во весь дух. Да, сударь, во весь дух, не сказав мне ни слова, что было не особенно любезно с их стороны, но и не потребовав с меня наводку, что было весьма деликатно. Я уже думал, что нахожусь где-нибудь в Тобольске, за Уральским хребтом. Вы бывали в Тобольске, сударь?» Я снова кивнул.
Теперь мне остается попросить извинения за то, что обеспокоил вас, и узнать, какие средства передвижения существуют в этой благословенной стране.
В какую страну вы направляетесь, сударь?
Я хочу вернуться во Францию. У меня есть сбережения, сударь. Говорю это потому, что вы не похожи на вора. Итак, я хочу вернуться во Францию и жить потихоньку на скопленные мною деньги вдали от людских козней и от всевидящего ока правительства. Потому-то я и спросил вас о средствах передвижения, не слишком разорительных для седоков.
Вот что, мой друг, сказал я, сердечнее, чем раньше, так как мне стало жаль несчастного, который, сохраняя свою улыбку и хореографическое изящество, начинал дрожать от холода. Если пожелаете, я могу вам предложить весьма простое и удобное средство передвижения.
Какое именно, сударь?
Я тоже еду к себе на родину во Францию.
Садитесь в сани рядом со мной, и по прибытии в Париж я доставлю вас, куда вы пожелаете, так же, как по прибытии в Санкт-Петербург я довез вас до гостиницы «Англитер».
Как? Это вы, дорогой господин Гризье?
Анонимный автор рукописи впервые открыл здесь свое инкогнито. Я предполагаю, однако, что читатели давно уже узнали в герое этих мемуаров нашего знаменитого учителя фехтования. Я собственной персоной. Но не будем терять времени. Вам не терпится вернуться во Францию? Мне тоже. Закутайтесь хорошенько в эту шубу. Вот так. И постарайтесь согреться.
Я и в самом деле стал замерзать.
И положите куда-нибудь свою скрипку. Нет, спасибо, пусть остается у меня под мышкой. Как желаете.
Кучер! В дорогу! 9 дней спустя, минута в минуту, я подвез своего спутника к зданию оперы. Больше я его не видел. Я никогда не умел копить деньги, а потому продолжаю давать уроки. Господь Бог благословил мое искусство. У меня много учеников, и ни один из них не был убит на дуэли. А это самое большое счастье, о котором может мечтать учитель фехтования.